Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Правда ли, что образ жизни и поведение родителей влияют на то, какими будут их дети? Передаются ли из поколения в поколение в семье психологические проблемы? Брачный пир как образ Царствия Небесного. Почему туда пускают и добрых, и злых, но при этом выгоняют людей в непраздничной одежде? Традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В среду, 21 сентября, был большой праздник – день рождения Богородицы. И, кстати, до воскресенья празднование продолжается, так что если кто-то не успел в храм на неделе, в выходные есть возможность наверстать. Все подобные праздники – это не только воспоминания о важном событии, это еще и информация для размышления здесь и сейчас. Ведь, например, такие дети, как Пресвятая Богородица, просто так на свет не появляются. У нее были очень хорошие родители – Иоаким и Анна, они святые. Вообще в этом роду было много замечательных людей. Но бывают и другие случаи, и их немало. Далеко не у всех выдающихся личностей, в том числе у святых, были выдающиеся родители. И как понять, есть ли здесь какая-то закономерность и взаимосвязь? Связаны ли между собой образ жизни родителей и то, какими вырастают дети? Попробуем на эту тему поразмышлять. И на связи с нами протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, отец четверых детей. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер, Алла. Без всякого сомнения, огромное влияние оказывает то, чем живут родители. И причем это влияние не только и не столько обусловленное нашими кровными узами, то есть физиологией, генетическим кодом, но не в меньшей мере и тем, как мы живем, уже став родителями. Дело в том, что любой ребенок неизбежно впитывает в себя все те образы поведения, отношения и друг к другу, и к Богу, и к самой жизни, которыми живут его родители. И вот у каждого из нас, как родителей, есть возможность либо существенно улучшить свою, с позволения сказать, породу, свой род, либо наоборот его ухудшить. И всякий раз, когда мы идем путем преодоления страстей, развития в себе добродетелей, раскрытия в той полноте, на которую мы способны, любви к Богу и ближним, то, я не сомневаюсь, нашим детям становится значительно легче, потому что у них уже есть некие подмостки, на которые они могут встать и от них отталкиваться. Если мы, напротив, относимся с безответственностью к самому себе, к окружающим людям, к нашим отношениям с Богом, то, конечно, мы тем самым роем яму для своих детей, хотя физиологически, с точки зрения природы, они уже могут быть и достаточно вполне сформировавшимися.
Отец Павел, а можно на каком-нибудь конкретном примере это проиллюстрировать? Ну, например, не знаю, наверное, так нередко бывает, что всем нам свойственно, допустим, я прав, а вокруг меня идиоты. А, соответственно, родители транслируют каким-то образом, получается, это отношение к людям и вообще к окружающему миру, и ребенок это воспринимает? Или как это работает?
Вы знаете, вот на приходе, разбираясь с сложными душевными состояниями некоторых прихожан, я очень долго не мог понять, в чем же причина. И вот только когда после долгих и продолжительных бесед мы стали вспоминать их детство и их родителей, очень многие вещи стали становиться на свои места. То есть в семье, например, где мама такой автократор, самодержец, абсолютный лидер, подавляющий, жестко подавляющий всех остальных, как правило, вырастет дочка с дырой в душе, в которую будет уходить вся ее энергия, все ее жизненные силы. И причем это абсолютно никак не связано ни с образованием, ни с социальным статусом, ни с чем. То есть вот у мамы испорченная модель поведения, очень жесткая, административная. Дочка вырастает в этом, и она неизбежно начинает в своей жизни копировать ту же самую модель. Но при этом, будучи сама жертвой этой модели, она себе не в состоянии позволить быть мамой номер два. И вот в этом постоянном напряжении между тем, что у нее по естеству, по ее неким внутренним заложенным представлениям получается, и то, что она не хочет, вот в этом напряжении происходит утечка, уход огромного количества энергии, которые у простого нормального человека тратится на созидание, на любовь, на внимание к окружающим, на радость. И таких примеров огромное количество. Ведь не просто так в день Рождества Божьей Матери вспоминались праведные роды, из которых Божья Матерь появляется со стороны как ее мамы, святой праведной Анны, так и святого праведного Иоакима. И действительно, в церковных песнопениях многократно повторяется, что Божья Матерь – это именно цветок от всего человечества, от всех праведных родов, которые тем самым накапливали вот эту святость из поколения в поколение, чтобы потом к этой святости мог сойти Бог и соединиться с человеческой природой. Поэтому я все время повторяю и себе самому, и своим прихожанам, что самое главное, что мы можем оставить нашим детям, это не счет в банке, это не квартиры, это не дома, это не машины, это не наши звания высокие и почет. Мы можем оставить только самих себя. Вот если мы становимся лучше, то на это наше лучшее дети смогут опереться. Если мы становимся хуже, какие бы внешние замечательные у нас не были другие показатели житейские, то мы тем самым приносим нашим детям огромный вред и создаем им те проблемы, с которыми придется не только им сражаться, но и уже и нашим внукам, и правнукам, и так далее.
Отец Павел, а что значит становиться лучше или хуже? Каковы критерии, как это проверить, если применительно к себе?
У нас есть только один критерий нашей лучшести или нашей худшести. Это приближение или отдаление от того камертона человечности, который мы имеем в Евангелии в лице нашего Спасителя Иисуса Христа. И вот когда мы видим, что в нашей жизни Евангелие перестает быть отвлеченной, далекой книжкой, оно становится такой книгой рецептов по конкретным житейским ситуациям, и мы начинаем видеть, как эти рецепты при всей своей парадоксальности, они очень эффективно работают, значит, мы приближаемся ко Христу, мы двигаемся по направлению к Нему. Если мы чувствуем, наоборот, растущее отчуждение, если внутри такое появляется отторжение от того образа, который есть у нас в Евангелии, то, скорее всего, мы потихонечку оказываемся на пути духовной стагнации, остановки, а то, может быть, и даже и движения назад, такой регрессии, духовной регрессии. Вот я думаю, у нас есть только один самый главный критерий – это наше соответствие духу Евангелия, духу христианского жительства или, наоборот, несоответствие этому.
А что самое главное в этом духе?
Острая потребность в жизни с Богом. Человек, которому нужен Бог, который понимает свое недостоинство, свою несостоятельность, свою неспособность справиться с самим собой, с обстоятельствами своей жизни, который ищет Бога, он его найдет. Вот я думаю, что здесь есть самое центральное, что отличает христианина от нехристианина, это постоянная жажда Бога и его поиск в любых обстоятельствах жизни, не только в храме. И даже, может быть, даже, я бы сказал, не столько в храме, сколько за его пределами.
Можете пояснить, пожалуйста, еще эту мысль? Не столько в храме, сколько за его пределами? Потому что гораздо проще мыслить категориями, если нужен Бог, то иди в храм, а если не нужен, то тогда не иди. Вот здесь вот этот вот парадокс.
Дело в том, что храм – это инструмент, который помогает нам правильным образом настроить нашу душу, но настроить не просто для того, чтобы нам стало хорошо, а для того, чтобы мы эту тональность могли принести в обычную жизнь. И вот когда мы выходим из стен храма, мы понимаем, что наше сознание, наши чувства, наша воля, они определенным образом выстроились правильно вокруг самого главного, вокруг общения с Богом, то потом уже находясь в самой простой будничной жизни, мы смотрим на нашу реальность несколько другими глазами. И вот, мне кажется, важный показатель этого, мы перестаем заниматься фантазированием и воображением того, как должно было бы быть, если бы, и дальше мы предлагаем целый список. Человек, который живет с ощущением Бога здесь и сейчас, он любит ту реальность, в которой находится, и благодарит Бога за ту реальность, в которую он его поместил. Потому что это и есть тот самый момент истины, в который человек совершает свой выбор. И он верит, что это не случайно, это не по чьей-то злой воле, это не по чему-то умыслу, а это исключительно по промыслу Божьему, движимому любовью к тебе, ты оказался вот именно в таких условиях, такой ситуации. Какой бы с формальной, с внешней стороны эта ситуация не выглядела бы ужасной. И вот это, я ее назову, максимальная включенность в реальность и адекватная реакция на эту реальность, такой здоровый христианский реализм, мне кажется, очень важный маркер, свидетельствующий о том, что у человека настроен канал общения с Богом, вот есть некая внутренняя правильная, он поймал ту самую чистоту, ту самую волну, на которой он учится взаимодействовать с Богом.
Спасибо вам большое за комментарий.
Большое, пожалуйста.
На связи с нами был протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. А мы продолжим рассуждать о том, как образ жизни родителей влияет на детей, и что это за взаимосвязь такая. Можно ли ее как-то с научной точки зрения объяснить, например, с точки зрения психологии. На связи с нами психолог Наталья Инина. Добрый вечер, Наталья.
Здравствуйте, Алла.
То, какими мы хотим видеть наших детей, это, как правило, всегда очень такая красивая картинка. А что влияет на их становление и насколько в этом смысле значим образ жизни, образ мыслей, вообще образ самих родителей? Понятно, что это важно, но как это работает?
Совершенно замечательный вопрос, тем более, что он крайне актуальный. Конечно, мы все хотим, чтобы наши дети росли счастливыми, здоровыми, доброжелательными, так как мы, как верующие люди, хотели бы видеть их добрыми и приветливыми людьми. И при этом чаще всего, к сожалению, мы, наблюдая за тем, как ведут себя наши дети, понимаем, что мы много чего-то не сделали, мы много что упустили, и многое есть то, на что мы не смогли повлиять. Это никак не делает наших детей хуже, мы их очень любим, но, тем не менее, у нас есть те уровни высоты доброты, любви, милосердия, которые, конечно, задают нам некую планку, к которой мы стремимся. Я прошу прощения за голос, я немножко простужена, поэтому вот немножко хриплю. Возвращаясь к ответу, понимаете, как правило, и это я вижу, как любой, наверное, мой коллега, психолог, психотерапевт, люди, приходя с проблемами детей, обычно обращаются следующим образом. Исправьте ребенка, поправьте его поведение, его манеры, так сказать, как бы сделайте с ним что-нибудь. Совершенно не понимая, что на самом деле ребенок – это продукт в огромной степени среды обитания, семьи, той модели, которую родители задают каждый день, каждый час, каждую минуту нашей совместной жизни. как мы говорим друг другу доброе утро, как мы прощаемся на ночь, как мы реагируем на трудную ситуацию, сложную ситуацию, какое-то плохое поведение, как мы это делаем. Вот так же, как это делаем мы, так будут делать наши дети. С огромной долей воспроизведения, потому что эти модели входят в психику подсознательно, закрепляются там довольно устойчивым образом. И даже если на сознательном уровне мы, вырастая в семье, где пьют или ссорятся, или ругаются, или кричат, или еще что-то делают такое, в общем, не очень благовидное, понимаем на сознательном уровне, что делать этого нельзя, и, конечно, мы не будем этого делать, с удивлением и даже иногда ужасом думаем, наблюдая за собственным поведением, что мы делаем то же самое. Вырастаем и повторяем модели наших родителей. Поэтому, конечно, ответственность родителей вот по всем уровням, о которых мы говорим сейчас, она чрезвычайно важна. Конечно, мы можем наблюдать то, что называется в науке «дурная бесконечность». Есть такой термин в психологии – наследственный невроз. При том, что невроз – вещь, которая, формально говоря, не наследуется генетически. Но мы воспроизводим невроз, вот иными словами, неспособность видеть себя, неспособность коммуницировать с собой здоровым, нормальным образом, а, соответственно, неспособность взаимодействовать с миром нормальным, здоровым образом. Вот эту модель мы передаем из рук в руки. Нам передают наши родители, мы передаем нашим детям. Если мы недовольны нашими детьми по той или иной причине, ленятся, плохо там что-то делают, опаздывают, ненадежные, эгоцентричные, так далее. Бессмысленно исправлять их, начинать надо всегда с самих себя.
А как это сделать? Вот, например, человек смотрит на собственного ребенка и видит, что его там что-то не устраивает, и по логике получается, что это не устраивает его в самом себе, и ребенок в этом смысле только лакмусовая бумажка. Как пресечь эту дурную бесконечность, если, как помните, в «Обыкновенном чуде» это не я виноват, это у меня тетка плохая была?
Да, да, это моя тетя. Да, конечно. Очень простой пример. Папа приходит, возмущается своим сыном, который сидит в компьютере, филонит школу, не посещает занятия, ленится, бесконечно болтает по телефону. И я очень как-то аккуратно выспрашиваю отца, а он-то как дома себя ведет? И выясняется, что он до 3 часов смотрит телевизор. Что он отдалил обещания, их не выполняет. Конечно, он оправдывает себя много чем, работой, занятостью и так далее, и так далее. Но он это делает. И если бы этот папа, вместо того, чтобы ругаться с ребенком, которому уже, так сказать, сложный там, 14-15 лет, когда не очень-то стукнешь кулаком по столу, да, и приходится договариваться как-то, если вместо наездов, как обычно это делают папы, и требований, он бы сказал, ты знаешь, мой милый сын, вот я вижу, что тебе трудно справляться с, вот, так сказать, компьютерной зависимостью, да, вот. И, ты знаешь, мне тоже трудно справляться, вот я сижу как дурак, да, ночью смотрю телевизор. Давай будем пытаться вместе. Давай будем оба стараться и оба друг другу помогать. А очень грубый такой, совсем простой пример. Вот что он делает таким образом? Он перешагивает пропасть между собой и сыном. Он предлагает ему, в общем-то, партнерство и дружбу, и уважение. И мало того, он признает свои ошибки. Потому что, как правило, родители говорят, по сути дела, своим поведением, отношением и стилем сообщения, что я-то безгрешный, а ты вот не очень-то догоняешь мое, так сказать, такое вот идеальное состояние. Но ведь это не так. Мы все люди, мы все имеем право на ошибку, мы делаем ошибки. Если мы объединяемся в этих ошибках с нашими детьми, помогая друг другу их преодолеть, мы, по сути дела, формируем не только наши с детьми отношения, но создаем модель их отношений с их будущими детьми. И вот тогда, поколение за поколением, мы поднимаемся, а не опускаемся вниз. И мы создаем эти ступеньки здоровья, не только психологического, но и нравственного, личностного и, конечно же, духовного. И тогда, ясное дело, что мы не можем гарантировать, что в нашем роду родятся святые. И это, конечно, промысел Божий, безусловно. Но, по крайней мере, с нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы открыть возможность нашим потомкам, в широком смысле слова, стать людьми, которые... через которых, в общем-то, светится Господь.
Иными словами, если мы этого не сделаем, то придется дурную бесконечность нашим детям пресекать.
Да, это, несомненно, так, потому что всю ответственность за такую родовую передачу мы взвалим на их плечи. Им придется разгревать не только свои, но и наши, и наших родителей, и их родителей грузы. А это очень большая ноша, и очень часто она почти неподъемна. Поэтому если мы хоть как-то пытаемся распределить эту ношу, адекватным образом и какую-то часть ее взять на свои плечи и на свою душу, то тогда, конечно, мы облегчаем жизнь нашим детям, безусловно.
Огромное вам спасибо за комментарий.
Пожалуйста, очень рада.
Психолог Наталья Инина была с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы или порой даже недоумение. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея из 22 главы, где речь идет о брачном пире, на который Господь созывает гостей. Он в образе хозяина дома, который женит собственного сына, и у него много званых, но все эти люди по какой-то причине оказываются не готовы прийти на брачный пир, и тогда он посылает своих рабов и говорит им: «Соберите с улицы всех, кто попадется вам на глаза, и приводите всех сюда». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, сказано в Евангелии, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. А дальше царь идет смотреть, кто же из гостей присутствует у него там, и видит человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как вошел сюда ты не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Целый ряд вопросов возникает в связи с этим евангельским фрагментом. Во-первых, если Господь зовет на свой брачный пир и злых, и добрых, то какой смысл человеку быть добрым, если и злых туда тоже зовут, а злым в каком-то смысле, наверное, быть проще? А второй момент. Среди этих людей оказался один человек не в брачной одежде. Во-первых, что это значит быть в брачной одежде? А во-вторых, если представить себе ситуацию, что тебя внезапно зовут на свадьбу, понятно, что ты можешь оказаться не в том виде, в котором нужно туда явиться. И как тогда быть? Неужели это твоя вина, что ты в этот момент оказался не в вечернем платье, например? Образно выражаясь, понятно, что речь идет здесь не совсем об одежде. А вот о чем здесь идет речь, мы будем разбираться с нашим гостем, протоиереем Андреем Юревичем, настоятелем храма Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской богодельне. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Объясните, пожалуйста, в чем суть этого евангельского текста про добрых и злых, про брачную одежду и про то, как люди оказываются не в ней?
У Священного Писания всегда несколько уровней толкования, несколько уровней понимания. В первую очередь, это, конечно, отношение Бога с Израилем. Ведь Христос проповедовал для иудеев, Он проповедовал для живущих в Палестине. И слушали его люди, которые были погружены в учение Ветхого Завета. В Ветхом Завете, особенно у пророков, очень часто используется как образ отношения Бога и Израиля образ брака, образ брачных отношений мужа и жены, жениха и невесты, так скажем. И поэтому в этой притче Христос тоже прибегает к этому образу брачного пира. Израиль относился к пророкам, которые обличали его, естественно, в неверности в этих брачных отношениях с Богом. Относился к пророкам так, что, как здесь и сказано, иных оскорбили, иных убили. Все пророки так или иначе были гонимы. Ну, а самого Христа, в конце концов, просто и убили, распяли. То есть Израиль оказался недостоин этого брачного пира, Ветхий Завет отвергается. Дальше начинается апостольская проповедь язычникам. Вот эти те самые «идите на распутье дорог, идите по всему миру, по всей Ойкумене тогдашней, и зовите всех на брачный пир». на этот брачный пир в церковь были позваны языческие народы, те, которые не имели этого обетования от Бога.
Добрые и злые.
Ну, естественно, добрые и злые, потому что человек, ну, люди все по природе своей греховны, но, тем не менее, одни склонны к добру, другие более склонны ко злу. По характеру, по наклонностям своим есть всякие и отдельные люди, и даже целые этнические группы, целые народы. В конце концов, если человек живет без Бога, не так уж важно, более добр он, менее добр, более зол, менее зол. Он вне Бога, он вне Царства Небесного, он вне этого брачного пира. Он ради Христа не делает ничего. И любой добрый человек в какие-то моменты способен на злые поступки. Не без этого.
Равно как и наоборот.
Равно как наоборот, да. Нет добрый абсолютно злых людей 100%, и нет абсолютно добрых людей 100%. Это все перемешано. Поэтому здесь Христос и говорит вот об этой некой такой перемешанности и добрых, и злых всех. То есть Господь зовет к себе всех. Но другое дело, что когда мы приходим к Нему, человек должен меняться. Должно наступать преображение, рождение свыше. Это как раз приходит к нам в виде образа брачной одежды. На Востоке, в древности, может, и сейчас, я не знаю, был обычай даже выдавать эти брачные одежды специально на пир этот брачный.
То есть, интересно.
Да-да-да, были особые одежды, вот как сейчас есть у нас некая униформа, допустим, корпоративная, то брачные одежды были особые. Кто-то в них уже приходил заранее, а кому-то они выдавались. И здесь оказывается, что господин, идя, смотрит, что кто-то оказался не в этой брачной одежде. Брачная одежда – это как раз образ вот этого перерождения, это образ оставления греховной своей жизни и начала жизни новой, по крайней мере, с покаянием. И вот кого-то увидел не таким. То есть кто-то вошел в церковь и остался таким же, как и был. Как мы говорим, человек стал воцерковленным, то есть он начинает приобретать некие знания о том, как себя надо внешне вести в церкви, соблюдать посты, праздники, где стоять, куда ставить свечи и так далее. Но как был сварливый, так и остался. Как был с дурным характером, так и остался. На исповеди же постоянно говорит: я никому ничего плохого не делаю, я всем только помогаю. Это человек не в брачной одежде.
Из того, что вы говорите, очевидно совершенно, что эти слова, они обращены не только к Израилю времен земной жизни Христа, но и вообще-то к каждому из нас, потому что все эти механизмы, они и сегодня тоже, оказывается, работают. И получается, что это брачная одежда. Вот просто ведь когда читаешь эти слова, действительно возникает внутренний такой вопрос: ну а как же так? Как ты можешь? Ты же не можешь на работу ходить в брачной одежде, правильно? Если брачную одежду рассматривать как образ покаяния, получается, что не только на работу, но и спать ложиться нужно в брачной одежде.
Ну, конечно, вот в этом и есть и второй, и третий уровень. Второй уровень – это уже для всех в церкви христианской. Третий уровень – это для каждого из нас лично, всегда. Да, то есть брачная одежда – это просто мое стояние перед Богом.
Что значит стояние перед Богом? Вот сейчас в 21 веке, что это значит, стояние перед Богом?
А какая разница, в каком веке?
Мы читаем, когда про ветхозаветных пророков, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Или Авраам ходил перед Богом, то есть да, осознавал себя в присутствии Бога.
Богом, при котором я стою. Или я, говорит, так же, да. Но это должно оставаться и для нас, это образец и для нас, и мы должны стоять перед Богом, ходить перед Богом, то есть всегда представлять себя, что вот Господь, вот Христос, Он же во плоти жил, и вот я перед Ним. Иногда даже приходят и спрашивают: батюшка, а вот это грех, а вот это грех, а вот так поступать грех. Я иногда говорю: слушай, вот представь себя, что рядом с тобой Христос живой. Вот если при Нем тебе стыдно так поступить, при Нем тебе это сказать стыдно, тогда и не говори, и не поступай, как будто Он здесь, даже если ты его и не видишь. Вот это и есть стоять, ходить перед Богом. Это всегда не только какое-то время утреннего-вечернего правила молитвенного, а всегда ты как бы собеседуешь с Богом внутренне, всегда.
Это очень трудно бывает сделать. Почему я вас спросила про 21 век, когда вокруг нас такое огромное количество отвлекающих факторов? Понимаете, даже если нужно постоянно проверять электронную почту, это бывает очень сложно в этот момент одновременно и сосредоточиться на своих делах, и стоять перед Богом. Как это возможно совместить?
Я не думаю, что у древних людей было мало дел в жизни. У них дел тоже хватало. Ну, как-то ведь читаем получалось. Надо воспитывать это в себе, вот это состояние. Его как раз надо воспитывать, его надо упражнять, тренировать.
То есть это вопрос приоритетов?
Ну да, конечно. Что для нас главнее?
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Пожалуйста.
Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богадельни, комментировал для нас актуальное Евангелие. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».